На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00. В Сухуми и Цхинвале на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Грузинская мечта» объявила победу. Оппозиция – всеобщую мобилизацию. Война в Нагорном Карабахе. Азербайджан заявил о взятии под контроль 5 областей вокруг самопровозглашенной республики. Что дальше? Узбекистан продолжает эвакуацию собственных граждан из Абхазии. Российские врачи пришли на помощь юго-осетинским. В Цхинвале развернут полевой госпиталь. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. На проспекте Руставели в центре Тбилиси сегодня протестовали несколько тысяч человек. Они утверждают, что выборы были сфальсифицированы и не намерены признавать итогов голосования. С криками «Уходи!» под вечер протестующие направились к резиденции основателя правящей грузинской мечты Бидзина Иванишвили. Напомним, парламентские выборы, которые оппозиция называет украденными, в Грузии прошли накануне 31 октября. Сегодня днем лидеры оппозиции собрались в офисе лейбористской партии, чтобы разработать план действий, объявили о новой волне митингов со следующей недели. Ранее председатель ЦИК Грузии Тамар Жвани назвала обвинения в фальсификации результатов итогов голосования абсурдными. По предварительным данным ЦИК Грузии, на состоявшихся накануне парламентских выборах побеждает правящая грузинская мечта, она набирает более 48% голосов. На втором месте оппозиционное единое нацдвижение с 26,57% голосов. За ней следует Европейская Грузия. Она набирает 3,79% голосов. В Канаде полиция города Квебек рано утром 1 ноября задержала подозреваемого в нападении с ножом. Его жертвами вечером в субботу стали не менее 2 человек. Еще 5 получили ножевые ранения и были доставлены в больницу в состоянии разной степени тяжести, сообщили западные агентства. Пока нет сообщения о мотивах поступка подозреваемого, возраст которого, как сообщается, примерно 25 лет. Задержанный доставлен в госпиталь для обследования. Розыск подозреваемого в нападении на людей начался после обращения в полицию очевидцев происшествия. Они утверждали, что преступник был одет в средневековую одежду и держал в руках клинковое оружие. Полиция призвала горожан оставаться дома за закрытыми дверями, поскольку расследование еще продолжается. Нападение произошло в районе исторического отеля в старой части Квебека, где также находится здание законодательного собрания провинции Квебек. Сегодня в Минске и других городах Беларуси прошла очередная массовая акция противников Александра Лукашенко. В центре города шествие направилось к урочищу Куропаты, мемориалу жертв сталинских репрессий. В колонии на момент начала движения было несколько тысяч человек. Милиция и ОМОН пытались помешать движению колонии. По сообщению очевидцев, сотрудники правоохранительных органов стреляли в воздух, применили против участников акции слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несмотря на препятствия, тысячи людей все же прорвались в Куропаты. Они возложили к мемориалу цветы и зажгли свечи. По данным правозащитного центра «Весна», всего на воскресных акциях протеста были задержаны свыше 100 человек, большинство из них в Минске. Протестующих также задерживали в Гродно, Жодишках, Могилеве и Пинске. Власти Беларуси объявили о закрытии с 1 ноября наземных пограничных переходов для иностранных граждан. Причиной этого шага объявлена эпидемия коронавирусной инфекции. Впрочем, есть ряд исключений, в частности для обладателей дипломатических паспортов и тех, кто имеет в Беларуси вид на жительство. Гражданам России, которая вместе с Беларусью формирует союзное государство, разрешено проезжать через Беларусь транзитом, но только из ЕС в Россию, а не наоборот. На иностранцев, прибывающих в страну через аэропорт Минск, ограничения не распространяются. В отличие от большинства стран Европы, в Беларуси не вводился карантин в связи с распространением коронавируса. Александр Лукашенко не раз выступал с утверждениями о том, что общенациональные ограничительные меры не нужны. Весной Беларусь границ не закрывала. В комментариях белорусских чиновников относительно закрытия границ ничего не говорится о том, что оно могло бы быть связано с протестами, которые продолжаются в стране с начала августа. Избиратели в Молдове с утра воскресенья голосуют за нового президента страны. Действующему пророссийски настроенному президенту Игорю Дадону противостоят 7 кандидатов, но главный его соперник Майя Санду. 48-летний прозападный политик-технократ, бывший премьер-министр страны. Около 30% избирателей Молдовы заявили перед днем голосования, что пока не решили, за кого отдать голос. В 2016 году Игорь Дадон победил Майю Санду во втором туре, набрав на 5% больше голосов. С июня до ноября 2019 года Санду руководила правительством, пока Дадон не снял ее. Глава правительства в то время пыталась помешать Дадону поставить офис генерального прокурора под президентский контроль. Участки для голосования закроются в Молдове в 21 час местного времени. Если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов, будет назначен второй тур, который пройдет 15 ноября. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузинская оппозиция не признает итогов голосования и призывает провести новые внеочередные парламентские выборы. Правящая грузинская мечта, между тем, объявила о собственной победе. Один из ее лидеров, мэр грузинской столицы Каха Каладзе, заявил, что у партии достаточно голосов для формирования нового правительства. Между тем, согласно данным ЦИК Грузии, после обработки 90% бюллетеней лидирует грузинская мечта. Она набирает более 48% голосов. На втором месте оппозиционная Единое национальное движение. За нее, по официальным данным, проголосовали более 26% избирателей. Ну а Европейской Грузии досталось 3,79% голосов. За горячим политическим сезоном в Грузии следит Ираклий Рагвелидзе.
Грузинская оппозиция не признает итогов парламентских выборов. На проспекте Руставели сегодня собрались несколько тысяч протестующих. Под вечер с криками «Уходи!» они направились к резиденции основателя правящей грузинской мечты Бедзины Иванишвили. Оппозиционный спектр пока не выработал единой стратегии, но большинство склоняется к бойкотированию работы парламента и бессрочным акциям протеста. По словам одного из лидеров Европейской Грузии Гиги Угулава, ни одна оппозиционная сила не признает итогов выборов. Это были не выборы, это было все, кроме выборов. Так их проводил бывший диктатор Аджари Аслан Абашидзе. Общественный протест очень высок. План действий будет известен общественности поэтапно. Что касается прошедших партий, то некоторые из них уже сейчас готовы бойкотировать по работу парламента. Для проведения внутренних консультаций сторонам потребуется максимум один день. Однако большинство склоняется к тому, что Иванишвили следует оставить наедине с собой, как и Туркменбаши. Если мы проглотим этот результат, то Иванишвили будет править вечно. По словам одного из лидеров нацдвижения Романа Гоцеридзе, к выходу на улицу людей подталкивают власти. Если процесс не решается за столом переговоров, он решится на улице, подытожил политик. Противоположный настрой правящей партии. Не дожидаясь публикации окончательных итогов, грузинская мечта празднует победу. Генсек партии Каха Каладзе заявил, что у правящей силы достаточно мандатов для формирования правительства. Грузинская мечта заручилась поддержкой более 48% населения Грузии, а также убедительно выиграла первый тур, как минимум в 14 мажоритарных округах. Согласно действующему законодательству, это означает, что грузинская мечта с учетом пропорции перераспределенных мест получила не менее 76 из 150 мест, 62 в счет пропорциональных и 14 мажоритарных в первом туре, что дает нам право объявить доверие Кабмину Георгия Гахария. Таким образом, интрига выборов, удержит ли грузинская мечта власть, больше не актуальна. Центральная избирательная комиссия после подсчета 97% голосов по пропорциональным спискам объявила, что побеждает грузинская мечта. У нее, по предварительным данным, 48% голосов. На втором месте оппозиционный блок нацдвижения «Сила в единстве» с 27%. Остальные политические силы не набрали более 4% голосов. Напомним, согласно реформированной избирательной системе, 120 депутатов будут будут избраны по партийным спискам, а еще 30 по мажоритарным. Благодаря низкому избирательному барьеру в 1% в парламент впервые проходят Лела, стратеги Ахмашенебели, Кирчи и граждане Алеко Элисашвили. Свои позиции сохранили и Европейская Грузия, и Альянс Патриотов. Впрочем, оппозиция заявляет о массовых фальсификациях и призывает граждан защитить свои голоса. Член политсовета Единого нацдвижения Саломе Самадашвили призвала протестный электорат большей активности.
Сегодня мы обращаемся ко всем гражданам, которые вчера пришли на избирательные участки, несмотря на длинные очереди и сложную обстановку, проголосовали за политические изменения, независимо от того, какую политическую партию вы поддерживаете. Сегодня мы должны вместе еще раз отстоять достоинство нашего государства, а вы должны защитить свое достоинство. Унизительно, когда нас лишают фундаментального права избирать правительство.
Заявила Самадашвили. Факты многочисленных нарушений подтверждаются отчетами международных миссий и местных профильных НПО. К примеру, в документе Ассоциации молодых юристов отмечены многочисленные факты шантажа, подкупа и запугивания избирателей. И как следствие утверждается, что, цитата, «напряженная атмосфера в течение дня повлияла как на поведение избирателей, так и на мониторинг самого процесса». Аналогичные факты приведены в докладе наблюдателей от грузинского отделения Transparency International, где говорится о многочисленных жалобах и нарушениях. Более сдержанные оценки международных наблюдательных миссий. В предварительном отчете представителей Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи НАТО и Бюро по демократическим институтам и правам человека говорится о нарушениях, но в то же время отмечено, что в целом, цитата, «основные свободы были защищены на парламентских выборах, но прошли они не безупречно». Конец цитаты. Основными недостатками текущих выборов, по мнению зарубежных наблюдателей, были тяжелая атмосфера, созданная активистами на избирательных участках, недостатки, связанные с финансированием избирательной кампании, давление на избирателей, стирание границы между правящей партией и государством, доминирующее представительство правящей партии в избирательных комиссиях и поляризованные СМИ, говорится в отчете. Пока набранные двумя ведущими силами голоса по партийным спискам в точности повторяют контуры итогов выборов 2016 года, тогда «Мечта» набрала 48,5%, а «Нацдвижение» 27%. Однако обновленный избирательный кодекс не позволяет говорить об уверенной победе правящей партии. Напомним, в 2016 году правящая партия получила 115 мандатов в парламенте, в основном за счет победы в 71-мандатных округах. Еще 7 мест достала в счет голосу партии, не преодолевших 4-процентный барьер. Однако, в отличие от прошлых выборов, число мажоритарных округов сокращено до 30, и дополнительных привилегий для победителей больше нет. Поэтому многое будет зависеть от второго тура выборов в мажоритарных округах. Судя по всему, грузинская мечта в этот раз получит гораздо меньше мандатов. Вторые туры парламентских выборов в одномандатных округах должны состояться в Грузии через 3 недели, 21 ноября. Согласно предварительным данным ЦИК, в 16 округах в регионах мажоритарные кандидаты грузинской мечты набирают более 50%, что означает их победу в первом туре. В остальных для определения победителей состоятся вторые туры. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Руководство Азербайджана заявило о фактическом возвращении под свой контроль 5 районов вокруг самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, который был утрачен после 1994 года. Лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян признал, что войска противника находятся в 5 километрах от Шуши, что косвенно подтверждает заявление Баку. И на данный момент вероятность возвращения этих территорий под контроль армянской стороны выглядит сомнительной. Во всяком случае, Баку уже объявил о начале возрождения этих территорий. Значительная часть которых за прошедшие годы превратилась в руины. Возможна ли новая жизнь в этих местах? Какова цена объявленного возрождения? Кто, собственно, вернется? И как вернувшиеся будут себя чувствовать там, где еще долго будут жить войной? Мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с научным сотрудником Института Европы Российской Академии Наук Александром Караваевым.
политическая и экономическая части освоения этих районов ничуть не менее важна, чем военная. Как могут выглядеть мероприятия по этой части?
Стоит огромный объем работы. Тут надо понимать, что это не ограничится каким-то одним годом. То есть вот та программа, которую пока сейчас, видимо, начинает разрабатываться, а частично она уже разработана, или как бы общие критерии, такие подходы к ней уже имеют. Так вот, эта программа, она будет, очевидно, рассчитана на несколько этапов и на несколько лет. Часть из этих населенных пунктов вообще никак не эксплуатировалась за эти четверть века и разрушена полностью. Специалисты знают, что речь идет обычно в этих случаях о так называемом поясе безопасности, который был вокруг НКР, в другом определении, как оккупированных территориях вокруг НКР. И вот здесь возникает вопрос, каков объем инвестиций можно привлечь на это восстановление. Здесь надо максимальное количество заинтересованных сторон, то есть здесь будет, очевидно, привлекаться и активно диаспора, малый и средний бизнес диаспоры, в том числе крупные какие-то компании. Это крупнейшие инфраструктурные банки, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк, которые, естественно, тоже будут получать заявки на рассмотрение инвестиций в эти территории.
Когда мы говорим инвестиции, мы понимаем в азербайджанском смысле это Азери, Чирак, Юнишли, это вся нефтяная инфраструктура, это вещи, которые предполагали какую-то отдачу. Отдачи от освоения района, в общем, в ближайшие 100 лет, скорее всего, не будет.
Два донора основных, ну, по группам, да, то есть это крупные инфраструктурные банки, диаспора и третий, ну, его на первое место надо ставить, это бюджет. Любое расширение бюджета, будь то по расходным частям, будь то по доходным, оно все равно идет на расширение ВВП, и поэтому деятельность, которая будет начинаться там, на этих территориях, она будет вести к расширению объема экономики Азербайджана. Вот тут какая хитрость. Дело не в доходах. То есть реальные доходы, которые могут получать хозяйства, которые там возникнут, да, ну, там, аграрный сектор, часть инфраструктуры, которая может быть использоваться там в виде платежей за ЖКХ, транспортные компании. То есть вот эти группы компаний, они будут получать там доходы позднее. Но дело в том, что сам процесс восстановления, который будет осуществлен за счет средствами, активностью и деятельностью азербайджанских компаний на этих территориях, это будет вклад в расширение объема экономики страны. Это крупная такая задача масштабного экономического освоения, ну, своей собственной территории, которая вернулась. И это сравнимо, ну, я не знаю, ну, с крупным национальным проектом. Причем разница между, допустим, нефтяными проектами, которые осуществлялись в 90-х годах и 2000-х, заключается в том, что здесь будут принимать участие самый широкий спектр и компаний, и большое количество людей. От волонтеров, кончая просто сотрудниками и обычными гражданами, которые будут заниматься восстановлением территории либо в рамках какой-нибудь строительной компании, либо в рамках частного сектора, либо, значит, в рамках государственной деятельности, госкомпании, да. Ну, это прежде всего компании, которые осуществляют подведение инфраструктуры подачи воды, инфраструктуры подачи газа, то есть это САКАР, Азерсу, ну, Азерсу — это компания, которая занимается водным хозяйством, электрические сети, то есть представляете, какой объем работы? Даже дороги, они же прокладываются в три этапа, то есть вот, допустим, на начальном этапе будет обычная грунтовая дорога, покрытая щебенкой, затем на следующем этапе, после того, как войдет строительная техника, они будут покрываться асфальтом. То есть речь идет о очень крупном, масштабном, и сейчас уже чувствуется, что многие потенциальные инвесторы это уже понимают, и по косвенным признакам видно, что начинаются переговоры по поводу того, кто мог бы принять участие в этом восстановлении.
Сразу приходят на вскидку, приходят два примера, которые, конечно, не совсем соответствуют, но тем не менее, ну, скажем, Крым и ГДР, да, первый совсем неудачный, второй до конца не состоявшийся даже спустя 30 лет. Азербайджан, в общем, как бы не производит впечатление столь благополучного государства, как Германия. Выдержит ли он этот экономический удар?
Это уже вопрос техники исполнения и масштабов задач. Каким образом они, имея, в общем, достаточно высокую степень амбиций по отношению к восстановлению и рекультивации этих территорий, ну, хотя бы до среднего уровня, да, который в Азербайджане, а затем, может быть, потом и в дальнейшем до какого-то, ну, такой вот имиджевой картинки, что ли, да, чтобы в репутационном плане можно было показать, что посмотрите, во что мы превратили утраченные территории, да, чтобы показать, что это цветущий сад. Вот если грамотно отнестись к этой задаче и постепенно как бы к ней подходить, не сломя голову, то, в принципе, Азербайджан вполне может выдержать. Дело в том, что, ну, вполне реалистичные оценки по затратам, это приблизительно около от 7 до 10 миллиардов долларов. Вот на те части, которые прежде всего связаны с территориями вокруг НКР. Сейчас пока вот говорить рано, потому что около 170 населенных пунктов, которые обозначены Ильхамом Алиевым как возвращенные, часть из них, возможно, будет законсервирована. Дело в том, что многое зависит от того, сколько людей, собственно, изъявят желание вернуться. Если, допустим, в какой-то населенный пункт может только 2-3 семьи вернуться, то имеет ли смысл туда возвращаться?
Я как раз хотел это спросить, потому что маленький черновик, маленький слепок этого мероприятия и в пиаровском, и в технологическом, и в экономическом смысле уже есть, да? Джанлы Марджанлы, в который стали возвращаться в 2016 году Азербайджан. Но, в общем, как бы при всем пиаровском эффекте, да, сводили журналистов, там все это показывали, в общем, вернулось то ли 50, то ли 70, то ли 100 семей. И понятно, что пока нету политической стабильности вокруг, люди не пойдут.
Не будем забывать, что этот населенный пункт, он же неоднократно подвергался обстрелам вот с 2016 года. Это тоже один из тех моментов важных, о которых в первую очередь надо говорить, когда вот они сейчас приняли решение о создании комендатур на этих территориях. Они не должны быть обстреливаемы, да, то есть они должны быть полностью внутри территории страны, и как бы люди, которые там начинают вести деятельность, они должны чувствовать себя в безопасности. Это важнейший, конечно, момент. Видимо, надо будет разработать программу, связанную с привязкой тех потенциальных желающих, которые хотели бы вернуться к узловым населенным пунктам. Не обязательно восстанавливать все подряд. Но крупнейшие поселки городского типа или города, как их называют, да, собственно, как они вошли в историю на момент распада СССР, да, на 88-89 год, как статус городов, их всего несколько там возвращенных. Возможно, что начать восстановление надо с крупных таких. Я еще раз вернусь к тому, что я начал говорить по поводу стоимости. Вот стоимость затрат на восстановление, она может варьироваться. 10 лет назад была озвучена астрономическая сумма Госкомитетом по беженцам и вынужденным переселенцам, это азербайджанский Госкомитет, который подсчитывал все, распределял пособия, вел всю статистику относительно этих территорий и, соответственно, людей, они заявили о 60 миллиардов долларов. Но дело в том, что это как та сумма, которая предполагала полное восстановление внутри в рамках границ Азербайджана до уровня того объема экономики, который занимал НКР и эти районы в советском азербайджанской экономике. Сейчас, конечно, об этом говорить не приходит. Сейчас речь будет идти о том, чтобы восстановить до более или менее нормального уровня. Поэтому затраты будут значительно меньше, и я думаю, что в пределах эти программы могут обойтись в пределах 10 миллиардов долларов. Средства на это у Азербайджана, в принципе, есть. Плюс надо понимать, что часть из них будет, и их не надо взять и выложить прямо в 2021 году, это может быть растянуто на долгие годы, и часть из них будет покрыта за счет вложений инфраструктурных банков, да, крупнейших. Коль скоро мы делаем сравнения такие, ну, допустим, с Крымом, да, Россия много вложила в Крым, и на момент присоединения Крыма эти вложения были просто колоссальными и превышали те вложения, которые Россия делала в Северный Кавказ после войны 99-го года. Но дело в том, что полной отдачи не произошло из-за того, что Россия стала под прицелом санкций, ну, в ответ на эти действия, да, то есть эти действия политические были не приняты международным сообществом ни в коей мере, а экономическая деятельность была отдана на откуп российской экономики в целом, да. Здесь же ситуация будет иная. Ни о каких санкциях в адрес Азербайджана речи не идет. Туда можно привлекать любые инвестиции. Главное — обеспечить нормальный уровень безопасности и хозяйственной деятельности и каких-то привлекательных режима, да, вот режима вложений. То есть, возможно, там даже создание, там, может быть, там специальных экономических зон. Много способов для того, чтобы воплотить это в какую-то современную форму. Тем более Азербайджан сотрудничает с разными консалтинговыми агентствами, типа McKinsey, которая могла бы тоже как бы включить интеллектуальные ресурсы европейские. И это в целом может привести не к неплохим результатам.
Мы можем примерно оценить количество людей, которые действительно туда будут возвращаться. Это же ключевой вопрос. Если возвращаться к модели Джаджук Марджанлы, то мы видим, что возвращаются в основном люди из лагерей беженцев. В общем, это все-таки за 30 лет, это не самая подавляющая часть тех, кто оттуда когда-то ушел. То есть очень многие из тех нашли себя, дети нашли себя в других городах, в другой жизни. А кто будет заселять?
Я согласен, совершенно верно. Это очень серьезная проблема. Дело в том, что вот люди за четверть века появились новые поколения. Старые где-то освоились. Многие из них уехали из Азербайджана, расселились по всей Европе, можно сказать. Да, и в России, и в других странах Европы, странах СНГ. Главное, что появилось поколение, которое, оно не связывает свою жизнь возвращением к сельской жизни. Многие десятилетия существует явление миграции в крупные города, и люди не все могут захотеть из тех, кто потенциально способен, захотеть вернуться к сельской жизни. Вот в чем главная проблема. Поэтому, я думаю, в Баку совершенно адекватно понимают, что то число вынужденных переселенцев, которое постоянно крутится, это около 700 тысяч человек из этих районов вокруг НКР, конечно, это число не вернется. Нужно просто создавать условия для того, чтобы туда возвращались не обязательно те семьи, которые оттуда родом. Туда могут приезжать какие-то новые семьи с какими-то новыми надеждами. Это вопрос создания условий для социально-экономической жизни, для развития. Они не просто существование где-то вот в такой вот пограничной зоне, скажем так, да, под постоянным риском возобновления боевых действий. Вот что самое главное, вот это необходимо будет обеспечить Баку. Наверное, даже, может быть, это самое сложное, потому что найти средства, в принципе, Азербайджан в состоянии, но нужно обеспечить взаимодействие с партнерами в регионе, с Ираном, здесь проблем, я думаю, не будет, и вернуться к диалогу с Арменией. Дело в том, что сейчас получается ведь ситуация парадоксальная, она как бы прямо обратная. Армения получает серьезную травму психологическую и социальную, да, из-за того, что они теряют вот те свои ожидания, которые они связывали с НКР и с этой частью армянского мира. Возможно, на каком-то витке через некоторое время они сумеют найти какой-то диалог конструктивный. Почему я об этом говорю в контексте восстановления экономического этих территорий? Дело в том, что исторически так происходило, что они имеют множественные связи и с Арменией тоже. Но способны ли в Армении как бы согласиться на то, что они будут совместно вести хозяйственно-экономическую деятельность на этих территориях? Вот это пока вопрос. В ближайшей, конечно, перспективе, представить это трудно. Но в принципе, почему бы и нет, с учетом потенциала трех стран – Азербайджана, Ирана и Армении?
Раз мы говорим языком моделей, то есть такая маленькая модель, такой таинственный островок, такой стабильный, такого сотрудничества Ходотьерин. А что там происходило все эти годы на плотине, непонятно, но там даже в самые страшные годы противостояния Иран, Азербайджан и Армения находили общий язык и каким-то образом совместно управляли. Что будет там? И не это ли толкает Иран к такой активности? Я беру просто Ходотьерин как некую модель.
Но мы же здесь в этом связи можем вспомнить эксплуатацию Ингури ГЭС между Грузией и Абхазией. Здесь, понимаете, ведь в чем дело? Получается, что инфраструктура, доставшаяся нам, в целом, да, вот всем постсоветским государствам от общего советского пространства, она как бы до сих пор нас стягивает вместе. И даже если мы говорим о новых проектах энергетических мостов, да, вот взаимодействие на уровне энергосетей, когда идет передача энергии в разные сезоны в зависимости от выработки от одного региона на другой регион, вне зависимости от конфликтов. Этот опыт, он был. И я думаю, что его проще всего, вот это правильный пример, потому что восстанавливать диалог проще всего именно с таких жизненно важных вещей. То есть это похоже на артерии в теле, да, так как вот мы можем построить внутри общего пространства границы, барьеры, стены, но если мы пронизаны до сих пор общими такими артериями, транспортными, самолеты в Нахичевань летали через территорию, через воздушное пространство Армении, пока вот не начинались острые фазы конфликтов, и как бы вот линии диспетчерские службы прокладывали другим образом. То есть это, в принципе, возможно, допустимо. Тем более, что когда, я надеюсь, на каком-то этапе в ближайшем будет подписано какое-то политическое соглашение, Азербайджан говорит о том, что он следует тем принципам, которые были заложены в мадридских соглашениях, в казанских, об открытии коммуникаций. То есть, соответственно, все дороги, которые связывают регион, связывают Азербайджан с Арменией, НКР, они будут открыты. И это как бы те творы, да, через которые, собственно говоря, будут и происходить, будет экономическое взаимодействие будет происходить, и, собственно говоря, вдоль нити этих коммуникаций будет нарастать экономическое сотрудничество и какие-то новые проекты. Основа, откуда можно стартовать, откуда начать, она уже есть.
Это был научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук Александр Караваев. С ним беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей в нашем эфире. На проспекте Руставели в центре Тбилиси сегодня протестовали несколько тысяч человек. Они утверждают, что выборы были сфальсифицированы и не намерены признавать итогов голосования. С криками «Уходи!» под вечер часть из них направилась к резиденции Бидзина Иванишвили, основателя правящей грузинской мечты. Напомним, парламентские выборы прошли в Грузии накануне. Оппозиция называет их украденными. Сегодня днем лидеры оппозиции собрались в офисе лейбористской партии, чтобы разработать план действия. Они объявили о новой волне митингов со следующей недели. Ранее сегодня председатель ЦИК Грузии Тамара Жвани назвала обвинения в фальсификации результатов итогов голосования абсурдными. По предварительным данным Центра избиркома, на состоявшихся накануне парламентских выборах лидирует грузинская мечта. Она набирает более 48% голосов. За ней следует оппозиционное нацдвижение, которое набирает 26,57% голосов. На третьем месте европейская Грузия, которая набирает около 4% голосов. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что, возможно, бойкот оппозиции не помешает признанию правомочий нового парламента, передает Интерпресс Ньюс. Как заявил журналистам Мдинарадзе, информация, будто для легитимности парламента на момент его созыва нужно 2/3 депутатов, является ложной. Он пояснил, что, согласно Конституции, парламент правомочен приступить к деятельности, если на заседании присутствует большинство списочного состава, то есть 76 депутатов. По словам Мдинарадзе, у грузинской мечты в парламенте нового созыва будет не только 76 депутатов, но и более 92. Данные параллельного подсчета голосов по итогам парламентских выборов серьезно отличаются от результатов обнародованных ЦИК Грузии. Ничего подобного в стране не происходило как минимум в течение 8 последних лет. Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет народный защитник Грузии Нино Ломджария. Данные параллельного подсчета сегодня обнародовала неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию». Согласно им, по пропорциональной системе грузинская мечта набирает 45,8% голосов. По предварительным данным ЦИК Грузии, результат партии власти более 48% голосов. Кроме того, неправительственная организация сообщила, что 3,5% от общего числа бюллетеней признаны недействительными. На 8% избирательных участков зафиксированы несоответствия в итоговых протоколах. Число проголосовавших на этих участках в разы меньше количества голосов, полученных там грузинской мечтой. Это возможно в двух случаях. Если на участке происходил вброс или фальсификация итоговых протоколов. Указанные участки и их результаты могут повлиять на общие результаты выборов, пишет Ломджария. Среди других проблем, обозначенных наблюдателями, задержки в предоставлении итоговых протоколов, сообщает агентство «Новости Грузия». Омбудсмен призывает Центральную избирательную комиссию дать убедительные ответы на все вопросы с привлечением всех заинтересованных сторон, а также разрешить проблемы, обозначенные наблюдателями. По словам вице-президента парламентской ассамблеи НАТО Османа Скинабака, 10 членов парламентской ассамблеи НАТО наблюдали за избирательным процессом в Тбилиси и Мцхета. По его словам, в ходе выборов в общем были соблюдены основные свободы, хотя и не без изъянов. По его словам, в итоге избиратели выразили свою волю и то, что они взяли на себя приверженность демократии, отметил Османа Скинбак. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии Георгию Гахари и поздравил его с победой на парламентских выборах правящей партии «Грузинская мечта». Премьер Грузии выразил признательность азербайджанскому лидеру за поздравления.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. В Южной Осетии стремительно распространяется коронавирус. Югостенские данные превышают показатели распространения болезни в абсолютных числах в сравнении со многими северокавказскими республиками, где численность населения в разы больше, чем в самопровозглашенной республике. Система здравоохранения едва справляется с потоком инфицированных. В цхинвальских аптеках возник дефицит лекарств. На помощь югостенским медикам пришли российские. В Цхинвале развернут полевой госпиталь. Вместе с распространением коронавируса набирают обороты и дискуссия о том, кто виноват в сложившейся ситуации. Мурат Гукимухов расскажет больше.
В пересчете на душу постоянно проживающего в республиках населения получается, что уровень заболеваемости на юге по меньшей мере в 20 раз больше. И это при том, подчеркивает вице-спикер парламента, врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Плиев, что республика испытывает острый дефицит медицинских кадров. Поэтому нагрузка на врачей колоссальная. Александр Плиев на время пандемии занял свое рабочее место в реанимации. Последние сутки он провел в красной зоне.
Нарастает количество больных, особенно тяжелых. Здесь у меня вот в ковидной реанимации 10 тяжелых больных. Двое умерли. Вчера двоих мы отправили, одного во Владикавказ, другого в Тбилиси. Ну, места не освобождаются, потому что все равно заполняется реанимация. Сократилось количество медперсонала, потому что заболели, в том числе реаниматологи, в том числе и медсестры. На самом деле очень тяжело нам.
Как обстоят дела с лекарственным обеспечением и кислородом? Все это завозится из Северной Осетии, а на прошлой неделе вы говорили, что там возникают проблемы на таможне с оформлением грузов.
Самые необходимые лекарства есть, хотя определенные сбои все равно бывают. Ну, например, из 5-6 лекарств один сбой бывает все равно. Ну, как-то стараются заменить, как-то стараются. Кислород тоже вчера был небольшой сбой, на где-то 15-20 минут, но быстро восстановили. Вроде целую ночь активный поток кислорода шел по ковид-больнице. Потому что ни одного больного мы без кислорода не оставили. Я всю ночь проверял там. Главное, кислород.
Военно-полевой многопрофильный госпиталь Министерства обороны уже прибыл в Южную Осетию. Цитирую. В составе подразделения на 150 военнослужащих специальная медицинская техника для проведения лечебно-диагностических мероприятий, аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты и другое. Командованием 4-й военной базы выделен батальон для охраны объекта. Конец цитаты. Всего в Южной Осетии выявлено более 1,5% заболевших. Этого слишком много, если учесть, что пандемия только началась. По словам Александра Плиева, врачи одни не справятся. Необходима разъяснительная работа среди населения. Какие-то административные ограничения внутри республики, чтобы инфекция не распространялась так быстро.
Нет у нас фактически пропаганды, нет объяснений, что это такое. Ну, вот таких материалов очень мало. Очень мало идет работа и СМИ, и для собственных органов по этому поводу. Что у нас получилось? У нас получилось, что у нас, когда не было болезни, были серьезные карантинные меры, внутренние, я имею в виду границу. А потом мы открыли границу, и все карантинные меры тоже сняли. И на массовые скопления, в том числе и мероприятия общественные. Я некоторые сейчас спрашиваю, кто у нас в ковид-зоне. И они сами говорят, что я пошел там на пиво, я пошел там на похороны, я был там на свадьбах. Свадьбы-то у нас играются. На 500, и на 600, и на 1000. Вот это не смогли мы остановить.
В последнее время, говорит югостинский политолог Дина Алборова, в местных СМИ и социальных сетях можно встретить упреки от чиновников или симпатиантов президента Анатолия Бибилова в адрес оппозиционных депутатов и представителей общественности, которые требовали открыть границу. Дескать, под вашим давлением Анатолий Бибилов был вынужден отказаться от карантина, открыть границу, и теперь из-за вас началась эпидемия, по вашей вине республика в таком тяжелом положении. Дина Алборова считает подобные упреки, во-первых, некорректными, а во-вторых, не лишенными лукавства.
Как говорят нам все врачи, этот вирус от нас больше никуда не уйдет. Он будет жить. А вечно в карантине и вечно в закрытом состоянии мы жить не можем. Поэтому рано или поздно, конечно, дорога открылась бы. Но нам надо было быть готовыми к открытию. За то время, за те несколько месяцев, когда республика сидела в карантине, можно было подготовиться к входу этого вируса. Да, можно было бы позаботиться и о запасе лекарств, оснастить больницу и подготовить и наших врачей. А как я вижу сегодня, мы к этому были абсолютно не готовы. И этот вопрос уже не к тем, кто ратовал за открытие дороги, а к тем, кто должен был подготовить все условия к тому, чтобы встретить этот вирус.
Это была югостинский политолог Дина Алборова. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Грузия за все время пандемии COVID-19 заболели более 1800 представителей медперсонала. О чем говорят эти цифры? Насколько они тревожны? Какая группа медиков наиболее рискует в этот период? И смогут ли помочь студенты? Разбиралась Анастасия Славинская.
Нас в плане медперсонала действительно ожидает коллапс, и тут не поможет ни коечный фонд, ни свободные аппараты искусственного дыхания. Говорит «Эхо Кавказа» медсестра одной из столичных клиник. Санитаров и медсестер в клиниках не хватает. Дефицит в кадрах был и ранее, но сейчас он чувствуется наиболее остро, рассказывает медсестра. Клиники постоянно ищут новых сотрудников, выкладывают новые вакансии. Впрочем, воспользоваться этими предложениями практически некому. Особенно если брать во внимание предлагаемый оклад и условия работы. Так, например, недавно одна из столичных клиник тоже искала санитара. При этом в вакансии было указано, что санитар должен быть обучен и обязанностям медсестры. А еще быть улыбчивым и уметь работать с компьютером. Все это за зарплату в 180 лари. Ситуация очень тяжелая и напряженная. Медперсонал перегружен, естественно, заболевают. Потом этих людей пытаются заменить внутренними ресурсами. Сотрудники работают в несколько смен. И как долго это продолжится, я не знаю. Я говорю не только от своего лица. Есть клиники, которые действительно хорошо обеспечены снаряжением. Там сотрудникам не говорят, что они должны на нем экономить. А эта экономия, знаете, что подразумевает? Что когда ты зайдешь к ковид-пациентам, ты должен оставаться там целый день, не покидая помещение. Находиться там 8 часов и работать. Такие клиники максимально пытаются сэкономить на расходах на снаряжение. И в таких условиях совершенно невозможно работать. Рассказывает медсестра. Сотрудники скорой также столкнулись с целым рядом проблем. Как говорит радио «Свобода», врач одного из отделений столичной скорой, на обслуживание пациента с предполагаемым диагнозом COVID-19 у них в среднем уходит до 6 часов. А это слишком много, исходя из специфики работы службы. Из-за этого с опозданием получают помощь те, кто в тот момент могут нуждаться в ней больше. При этом много времени уходит на то, чтобы понять, куда вести пациента. Больницы переполнены.
Пациентов очень много. На деле такого количества мест в клиниках просто нет. Мы максимально пытаемся сделать так, чтобы тяжелые пациенты попали в больницы, но лично у меня были случаи, когда я был вынужден оставить дома пациента, потому что в тот момент места в клинике для него не нашлось. Главное в такой момент, чтобы хоть где-то нашлось место. Тогда мы обязательно везем пациента, будь то горе или мцхета.
По информации Центра контроля заболеваниями за 27 октября в Грузии COVID-19 заболели 1678 представителей медперсонала. Было объявлено о еще 123 случаях инфицирования.
Мы, медперсонал, наиболее уязвимы свой общество, поэтому показатель инфицирования среди медперсонала и растет. Это характерно не только для Грузии, это везде так. До первой недели сентября у нас было около 140 случаев инфицирования среди медперсонала. В разное время процентный показатель колебался от 9 до 13%. Сегодня у нас 1678 случаев инфицирования среди медицинского персонала, что составляет 5,2% от общего количества выявленных случаев. В количественном смысле случаи инфицирования медперсонала возросли, но сравнительный показатель сократился.
Заявил глава центра Амиран Гамкралидзе накануне. Несмотря на то, что на данном этапе, как заявляется, дефицита в медиках нет, известно, что Минздрав намерен задействовать студентов 5-6 курсов медицинских вузов. По информации Амирана Гамкралидзе, их уже начали готовить.
Студенты 5-6 курсов легко могут работать в колл-центрах, ассистентами врачей, медсестер, помочь в этой борьбе нашему медицинскому сообществу. У каждого университета уже разработаны куррикулумы, как быстро переподготовить студентов, чтобы у них были элементарные знания относительно управления ковидом и его превенции.
Сказал Гамкралидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе истек срок полномочий исполняющего обязанности главы правительства самопровозглашенной Республики Южная Осетия. В течение 2 месяца после отставки прежнего кабинета должен был быть сформирован новый, но этого не произошло. Большинство депутатов продолжают бойкотировать заседание парламента и требуют отставки генпрокурора из-за убийства от рук силовиков 30-летнего Инала Джабиева. На этой неделе президент и народные избранники вновь вступили в публичную полемику. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
Депутаты напоминают о том, что 29 октября прошло не только 2 месяца со дня убийства Инала Джабиева, но и, цитата, «За эти 2 месяца президент не только отказался исполнить закон и направить в парламент представление на освобождение Розмага Джагаева от занимаемой должности. С его стороны не было осуществлено никакой попытки как-то исправить последствия случившейся катастрофы. Не было никакой попытки начать с депутатами конструктивный диалог. Мы видим, что президент и исполнительная власть полностью оторваны от реальности народа и не могут принимать ответственность». Решений, конец цитаты. С 30 октября, предупреждают они, в республике не будет легитимного кабинета министров, продолжает депутат от партии НХАС Давид Санакоев.
Конституция нас направляет к конституционному закону, который уже более детально расставляет там точки над «и». То есть в правительство должно быть сформировано в течение 2 месяца. Поэтому с 29 числа, 29 августа был назначен исполняющий обязанности председателя правительства, и 29 октября, соответственно, он и закончил свои полномочия. И что они собираются делать, мне очень сложно представить. Я думал, что за это время президент постарается решить те проблемы, с которыми столкнулась наша республика по его вине.
По словам политика, в законах не прописано, что делать в случае игнорирования исполнительной властью срока формирования нового правительства.
Подобные ситуации должны разбираться Конституционным судом. А вот Конституционного суда у нас нет. Поэтому мы оказались в таком правовом вакууме сейчас.
Но сейчас вас тоже будут обвинять в том, что вот мы хотим создать Конституционный суд, а вы не ходите на заседание.
Конституционный суд состоит из 5 судей. 2 из них представляются президентом. Мы не видели пока ни одной кандидатуры, которую он назначил. То есть их не надо согласовывать, этих судей, с парламентом. 2 судьи Конституционного суда назначаются парламентом, и 1 назначается парламентом по представлению президента. Поэтому мы пока не видели шагов. Мы видели незаконные действия президента, и когда он встал на этот пост, он им указом незаконно уволил назначенного ранее Джоева Алана Николаевича. Судьей Конституционного суда его назначил Тибилов Леонид Харитонович. Поэтому, если бы они хотели создавать Конституционный суд, который нам необходим и по закону мы его должны были создать давно, он бы это сделал в течение вот этих почти 3 лет своего президентства.
Вдова Инала Джабиева через соцсети распространила свидетельство о смерти супруга, выданное 30 августа, то есть через 2 дня после его убийства. Местом смерти в нем указан адрес криминальной милиции, а не республиканская больница, как прозвучало в публичном заявлении генерального прокурора Розмага Джагаева. На это в своем заявлении еще раз обратили внимание и парламентарии. Цитата. «Требованием народа было и остается освобождение от должности генпрокурора республики, который с первого дня расследования начал публично вводить общество Южной Осетии в заблуждение и сообщать недостоверные сведения о случившемся. В частности, Розмаг Джагаев утверждал, что Инала Джабиева доставили в РММЦ живым, что не соответствует действительности». Конец цитаты. Продолжающих бойкот заседаний парламента депутатов, которые требуют от главы государства уволить генпрокурора, возмутил комментарий Анатолия Бибилова в социальной сети Facebook, где он сравнил их с садистами, убившими Инала Джабиева. «Считаю, что на сегодняшний день садистами считаются не менее тех, кто убил Инала Джабиева, те, кто сегодня не принимает изменения в бюджет, чтобы люди получили заработную плату. Разве могут называться по-другому люди, которые морят голодом эти семьи, детей, стариков этих семей? Не позорьте себя и нашу с вами Осетию. Ничто не может вас оправдать, сколько бы вы ни делали политику на крови убитого молодого человека». Ответ не заставил себя ждать. На странице политической партии НХАС появилось обращение к Анатолию Бибилову. «Анатолий Ильич, больше чем Осетия опозорена в период вашего президентства, уже невозможно ее опозорить. Южная Осетия при вас получила имидж несостоявшегося государства, где в правоохранительных органах орудуют садисты, где президент принципиально не отправляет в отставку дискредитировавшего себя генпрокурора и делает все, чтобы помочь виновным избежать справедливого наказания, где личные интересы ставятся выше государственных интересов, где попираются все принципы правового государства, а правительство, которое не способно решить ни одной насущной проблемы, по любому поводу обращается за помощью к России». президент Бибилов решил, наконец, проблему заработных плат сотрудников двух реорганизованных учреждений «Аланс Лесхоз» и «Государственный архив» через стимулирующие надбавки. Депутаты неоднократно заявляли, что исполнительная власть может легко решить этот вопрос, не прибегая к методам шантажа и не обвиняя их в срыве выплат. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Часть граждан Узбекистана, которым пока не удалось выехать из Абхазии, смогут вылететь на родину в первых числах ноября. Об этом «Эхо Кавказа» сообщили в Министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики. Напомним, ранее узбекские власти уже вывезли более 300 человек, оставшихся без заработка из-за пандемии и попросивших о помощи. Елена Заводская с подробностями из Сухуми.
В Абхазии, по официальным данным, работают около 1000 трудовых мигрантов из Узбекистана. В конце сентября они обратились с просьбой открыть для них транзитный коридор, чтобы вернуться на родину, так как из-за отсутствия туристов в Абхазии остались без работы и без средств к существованию. Граждане Узбекистана, приезжающие в Абхазию на заработки, выезжают на родину через Сочи или Москву. Однако российская граница для них, как для граждан иностранного государства, была закрыта из-за карантина, введенного в связи с пандемией. Около 400 человек официально заявили о своем желании вернуться из Абхазии на родину и просили посольства Узбекистана в России оказать им в этом содействие. МИД Узбекистана запросил разрешение на возвращение своих граждан в России. 9 октября 19 человек, в основном беременные, женщины с детьми и больные, вернулись на родину. А 29 октября еще 299 граждан Узбекистана смогли покинуть Абхазию. МИД Узбекистана сообщил, что они вылетели чартерными рейсами из Сочи. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Дисей Беглава рассказал о том, что МИД Абхазии оказывает содействие гражданам Узбекистана в пересечении границы. В настоящее время остаются еще около 200 человек, которые хотят вернуться домой. Ожидается, что в первых числах ноября им такая возможность будет предоставлена.
Примерно в конце сентября, когда эти же граждане Узбекистана озвучили свою проблему, собирались на границе. Мы, в свою очередь, российских коллег попросили, чтобы, значит, информировали узбекскую сторону. Сразу же после этого глава Узбекистана дал поручение дипломатическому ведомству Минтрансу Узбекистана организовать выезд своих граждан. Узбекская сторона сама собрала информацию о своих гражданах, их данные, копии паспортов, организовала списки, посмотрела там пожилые, беременные, градацию какую-то среди них произвела. И по этим спискам уже, опять же, через россиян нас оповестили о времени и дате выезда этих граждан, потому что узбекская сторона зафрахтовала самолеты, которые в Адлерском аэропорту их ожидала на выезд. Также вот примерно по оставшимся гражданам в начале ноября, это уже буквально через несколько дней, опять же прибудут самолеты, и уже оставшиеся граждане Узбекистана выйдут к себе на родину.
По словам Одиссея Бегвава, представители МИДа и пограничная служба Абхазии обеспечивают переход граждан Узбекистана на территорию Российской Федерации. Прямых контактов с МИД Узбекистана у Абхазии нет.
Эти списки предоставила узбекская сторона через наших коллег-россиян. Мы организовываем беспрепятственный переход их на российскую территорию, потому что за время пребывания у кого-то с документами накладки, там какие-то другие юридические моменты. В этих вопросах мы помогаем совместно уже и с пограничной службой Республики Абхазия данным лицам беспрепятственно пересечь нашу границу на российскую сторону. Контакты у этих граждан напрямую с представителями властей Узбекистана. И они их информируют напрямую, когда подходить к границе и пересекать ее. Мы контактируем только с россиянами. И контактируем, конечно, у границы уже с гражданами Узбекистана, которые пришли перейти границу. Мы уже, имея списки, вместе с пограничной службой сверяем эти списки и также людей выпускаем с нашей территории.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
На этой неделе в Абхазии вспоминали жертв политических репрессий. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил побеседовать с министром иностранных дел самопровозглашенной республики Дауром Кова, дед которого, выдающийся абхазский танцор, хореограф и актер, в 28 лет стал жертвой этих репрессий.
Даур Кове возглавляет МИД Абхазии вот уже 4 года, но темой нашего разговора на сей раз стал не комментарий министра, как обычно, относительно какого-то события, заявления или аспекта внешней политики республики, а жизнь и судьба его деда, успевшего стать знаменитым в 30-е годы прошлого века и блиставшего на абхазской и не только абхазской сцене, но в возрасте 28 лет попавшего под каток сталинско-бериевских репрессий. Умты Кове осталось двое маленьких детей, а его внук Даур родился 15 марта 1979 года, то есть спустя ровно 70 лет после его рождения и почти 42 года после смерти. О своем деде Даур Кове говорит.
Отец о нем так рассказывал, но у отца тоже надо понимать, информации о нем было крайне мало, потому что отец сам был маленький, когда его расстреляли.
Отец какой? Какого года рождения?
36-го.
Но он был единственный ребенок.
Нет, а у отца еще сестра была. Сестра была младшим. И отец, и сестра уже скончались.
Дедушка был женат на ком? Как фамилия бабушки была?
Фамилия у нее была Нинуа. Нинуа Александра Петровна.
И вот маленьких детей.
Двоих детей, одна, да.
Ну это где они росли?
И вот здесь на Вьеме у них дом был.
Значит, отец женился на ком, как фамилия?
Тарбуш Валентина Сергеевна. Кончил Харьковский институт, он был по образованию инженер-строитель. До войны он работал, вот помните, был Трест, как он назывался, курорт управления. Вот, там был заместителем, там руководителем. Но самое последнее, перед войной он был директором СПТУ 45 на Новом районе. А потом во время войны его направили представитель Абхазии в Башкортостане.
Мты Кове родился в селе Куланурхва близ Гудауты 14 марта 1909 года в семье крестьянина Османа Кове. Славу ему принес танец Абхаза, который он исполнял на концертах абхазского этнографического хора в 1934 году на Всекавказской олимпиаде народного творчества в Тбилиси. Все 4 главных премии олимпиады были вручены абхазскому этнографическому хору. После яркого выступления в Тбилиси группу абхазских танцоров во главе с Мты Кове пригласили принять участие в олимпиаде искусств народов мира в Лондоне. Танцоры подготовились к поездке, приехали в Москву, но перед самым вылетом в Лондон, не объясняя причин, им сказали возвращаться домой. После 3 лет обучения в драматической студии Домогарова в Сухуми, Мты Кове становится одним из ведущих актеров абхазского профессионального театра. Одновременно он стал пробовать себя в драматургии. Несмотря на большой успех Мты Кове в театральной жизни Абхазии, он отправился затем в Тбилиси для получения высшего театрального образования. Но наступил черный 1937 год. Мы продолжаем беседу с Дауром Кове. Из того, что я читал, так и непонятно было, что дедушки инкриминировали, в чем конкретно его обвиняли. Это вот как-то известно стало со временем или нет?
Обвинялся в том, что является членом террористической троцкистской организации, руководимой бывшим председателем ЦИК Абхазии Лакоба. Был завербован активным членом организации Бансулая, который входил в состав этой группы троцкистской организации, и которая готовила теракты против руководителей ВКПБ и правительства.
А Бансулая — это был руководитель ансамбля танцевального, да, знаменитый?
Я не знаю, скорее всего, он Пансулая П.
То, что его в Лондон в последний момент не пустили, это было связано уже вот с этим?
Это, скорее всего, было до этого. Ну, я так из рассказов, то, что знаю, да, их планировали отправить в Лондон. Вот. Но как-то на тот период руководство посчитало, что не дело абхазцам лететь в Лондон и представлять там Грузию. Поэтому отправили там кого-то с грузинскими фамилиями.
Арест Мты встретил за праздничным столом. У одного из его друзей в студенческом общежитии в Тбилиси был день рождения. Друзья собрались его отпраздновать. Накрыли стол, разлили вино. Мты как раз начал произносить тост, когда в комнату зашли трое сотрудников НКВД. 21 января его арестовали, и в этот же день состоялся суд. 5 декабря он был расстрелян. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.